Буквальное толкование Библии запрещает им пользоваться электричеством, автомобилями и так далее. Амиши носят бороду, без усов, старомодную одежду с крючками вместо пуговиц, пользуются плугом в земледелии, строго соблюдают день отдохновения. Мне они напоминали огромные белые ребра. С этими сугробами и разбирался Нед. Даже если температура опускалась до 8 градусов, а с холмов дул ураганный ветер, он убирал снег в комбинезоне, в таких ездит на снегоходах, с надетым поверх зеленым с золотым пиджаке школьной формы, кожаных перчатках патрульного и горнолыжной маске-шлеме. 8 градусов по шкале Фаренгейта соответствуют минус 13,3 градуса по шкале Цельсия. Поскольку температуры в романе будут приводиться часто, далее в сносках будет указываться только значение температуры по шкале Цельсия. Я махал ему рукой, он вскидывал в ответ правую, затем продолжал атаковать сугробы на снегоочистителе. Потом заходил, чтобы выпить кофе или чашку горячего шоколада. Патрульные спрашивали его, как дела в школе, слушаются ли его близняшки. В 2001-м его сестрам вроде бы исполнилось по 10. Спрашивали, ничего ли не нужно матери. Иногда подходил к нему и я, если какой-нибудь разгневанный налогоплательщик не возмущался работой полиции и удавалось справиться с бумажным потоком. Никто не упоминал его отца, но во всех разговорах он незримо присутствовал. Вы понимаете. Вообще-то обязанность сгребать листья и убирать сугробы на стоянке лежала на арке Арканяне, стороже. Он был одним из нас и никогда не злился и не ругался, если кто-то брался выполнять его работу. Черт! Да когда начинал валить снег, готов спорить, Арки мог бы встать на колени и поблагодарить Бога, что тот послал нам этого парня. Арки уже перевалило за 60, так что для него дни, когда он играл в футбол, остались в далеком прошлом. Как и времена, когда он мог быть на улице полтора часа при температуре в 10 градусов. Минус 12,2. На 25 ниже, если учесть ветер. Минус 26 градусов. Не испытывая никаких неудобств. А потом парень связался с Ширли. На работе полицейским оператором средств коммуникации Пастернак. К весне Нед все больше и больше времени проводил в ее маленьком закутке со всеми телефонами. ТУГ — телефонное устройство для глухих. Карты местонахождения патрульных, так называемые Д-карты, и компьютером, мозговым центром этого маленького, но живущего очень напряженной жизнью мирка. Она объяснила ему назначение всех телефонов. Самый важный, красный, наш конец линии 911. Рассказала, что все оборудование должно проверяться раз в неделю, и показала, как это делается. Показала, как проводится ежедневная перекличка, чтобы диспетчер точно знал, кто патрулирует дороги Стетлера, Ласбурга и Погус-Сити, кто дает показания в суде, а у кого выходной. Самый мой кошмарный сон — потерять патрульного, не зная, что я потеряла его. Как-то раз услышал я слова, обращенные к Неду. «Такое случалось?» — спросил Нед. «Вы теряли парня?» «Однажды», — ответила она, — «до того, как начала здесь работать». Нед, я сделала тебе копию перечня всех кодов. Мы больше не должны ими пользоваться, но у патрульных они в ходу. Чтобы работать в коммуникационном центре, их надо знать. Потом она вернулась к четырем основным принципам, на которых строилась ее работа. Знать место, знать характер происшествия, знать, есть ли пострадавшие, и знать, где находится ближайшая патрульная машина. Место, происшествие, пострадавшие, БПМ. Такова была ее мантра. Я подумал, он скоро сядет за диспетчерский пульт. Она хочет, чтобы он сел. и пусть она потеряет работу, если полковник Тегью или кто-то из Скрантона приедет и увидит, что она делает. Она хочет, чтобы он научился ее работе. Когда я первый раз застал его одного в коммуникационном центре, он аж подпрыгнул и виновато улыбнулся, совсем как мальчишка, которого мать застукала в тот самый момент, когда он залез в лифчик подружки. Я лишь кивнул ему и пошел дальше, благо дел хватало. И никаких опасений у меня не возникло. Ширли оставила коммуникационный центр Стэтлеровского взвода Д на попечение мальчишки, который брился лишь три раза в неделю. Почти дюжина патрульных находились на связи, но я даже не замедлил шага. Мы же все держали в голове его отца, понимаете? Ширли, Арки, я и другие патрульные, с которыми Кертис Уилкокс прослужил более 20 лет. Говорить можно не только вслух. Иногда это никакого значения и не имеет. Человек просто должен отличать главное от второстепенного. Скрывшись из его поля зрения, я, впрочем, остановился. Постоял, послушал. В той же комнате Ширли стояла у окна с чашкой кофе в руке. Смотрела на меня, как и Фил Кандлтон, недавно закончивший смену и уже переодевшийся в гражданское. В коммуникационном центре затрещало радио. «Стэтлер, это 12-й!» — произнес мужской голос. Радио искажает голоса, но своих я по-прежнему узнавал. На связь вышел Эдди Джейкоби. «Стэтлер слушает. Говорите!» — ответил Нед. Совершенно спокойно. Если и боялся ответственности, которая легла на его плечи, то голосом себя не выдал. «Стэтлер, у меня Volkswagen Jetta, номер 140739, Фокстрот, это Пенсильвания. Стоим на дороге 99. Мне нужен 1028. Прием!» Ширли рванулась через комнату. Кофе выплеснулся из чашки ей на руку. Я взял ее за локоть, остановил. Эдди Джейкобю находился на сельской дороге. Он только что остановил водителя Джетты за какое-то правонарушение, скорее всего, за превышение скорости, и ему хотелось знать, что известно как об автомобиле, так и о его владельце. Хотелось знать, потому что он собирался покинуть патрульную машину и подойти к Джетте. Хотелось знать, потому что он мог подставиться под пулю сегодня, как и в любой другой день. Не в угоне ли Джетта? Не попадала ли в аварию в последние 6 месяцев? Есть ли у водителя судимости? Убил он кого-нибудь? Ограбил? Изнасиловал? Не числятся ли за ним неоплаченные штрафы за неправильную парковку? Эдди имел право все это знать, и необходимая информация хранилась в банках памяти. Но Эдди имел также право знать, почему ученик средней школы только что сказал ему: «Это Стэтлер, говорите». Я подумал, решать Эдди. Если сейчас он скажет: «Где, черт побери, Ширли?», я отпущу ее локоть. А вот если Эдди этого вопроса не задаст, тогда мне хотелось бы посмотреть, что сделает наш герой. И как он это сделает. 12-й, подождите!» Если Неда и прошиб пот, на голосе это никак не отразилось. Он повернулся к дисплею компьютера, включил Юнископ, поисковую программу, которая используется полицией штата Пенсильвания. Ввел исходные данные, потом решительно нажал на клавишу Enter. Последовала пауза, во время которой мы с Ширли стояли бок о бок и вместе надеялись. Надеялись, что парень вдруг не обратится в статую. Надеялись, что не отодвинет стул и не выбежит из коммуникационного центра. Надеялись, что он послал правильный запрос и получит нужный ответ. Пауза затянулась на целую вечность. Я слышал, как зачирикала какая-то птица. Издалека доносилось мерное гудение самолета.